эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 9 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: причастен ли к организации мятежа на военной базе Мухровани в 2009 году бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. 8 граждан Грузии задержаны на административной границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Как отмечали День Победы в Тбилиси, Сухуми, Киеве, Лондоне и Москве? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: в ходе боя в Мариуполе убиты 20 ополченцев. В Харькове не будет референдума по вопросу федерализации 11 мая. В Донецке больше сотни вооруженных людей окружили санаторий «Шахтерские зори». Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о гибели около 20 пророссийских активистов в ходе боев управления милиции Мариуполя в Донецкой области. Со стороны сотрудников правоохранительных органов один убит, пятеро ранены, сказал Аваков. Также, по его словам, четверо ополченцев взяты в плен. Значительная часть нападавших, побросав оружие, скрылись в жилых кварталах города, написал Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook. По информации Департамента здравоохранения, администрации Донецкой области, в ходе проведения силовой операции в Мариуполе 3 человека погибли, еще 25 получили ранения и доставлены в медицинские учреждения. Арсен Аваков утверждает, что в пятницу в Мариуполе группа ополченцев, около 60 человек, вооруженных автоматическим оружием, предприняла атаку на горотдел милиции. В здании возник пожар. В самообороне Мариуполя заявляют, что украинские силовики пытались штурмом взять здание милиции, где забаррикадировались милиционеры, отказавшись подчиняться приказам из Киева. В Харькове не будет референдума по вопросу федерализации 11 мая, заявил член Координационного совета движения «Юго-Восток» Юрий Апухтин. Его слова передало в пятницу агентство «Интерфакс Украина». Апухтин сослался на то, что проводить референдум активисты не готовы. «Мы не согласовали вопросы, которые будут общие для Харькова, Луганска и Донецка. К сожалению, разошлись в формулировках», — сказал Апухтин. По его словам, на референдум планировалось вынести вопросы о федерализации Украины, о создании юго-восточной автономии и государственном статусе русского языка. Опрашивать людей хотели на улицах и площадях. Днем ранее стало известно, что сепаратисты в Луганске и Донецке от проведения референдума 11 мая решили не отказываться. Перенести опрос на более поздний срок сторонников федерализации призвал в среду президент России Владимир Путин, заявивший о необходимости диалога между властями в Киеве и юго-востоком Украины. В пятницу, комментируя действия сотрудников силовых структур в Мариуполе, один из лидеров самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Мирослав Руденко сказал, что диалог с Киевом теперь невозможен. После того, что они натворили в Мариуполе такого количества погибших, ни о каком мирном диалоге речи быть не может, подчеркнул Руденко.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донецке больше сотни вооруженных людей окружили санаторий «Шахтерские зори» в Буденновском районе города. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на издание «Новости Донбасса». По этим данным, неизвестные приехали на КАМАЗах. Очевидцы утверждают, что вооруженные люди продолжают пребывать. Слышны автоматные очереди. На территориях санатория размещаются около 120 солдат внутренних войск. Сообщается также, что несколько человек с нашивками «Батальон Восток» отправились для поддержки ополченцев в Мариуполь. Прибывший сегодня в Севастополь российский президент Владимир Путин приветствовал в своем выступлении на параде по случаю Дня Победы присоединение этого города и Крыма к России. «Крым и Севастополь возвратились в родную страну», — сказал Путин, наблюдавший за морской частью военного парада в акватории Севастопольской бухты. 2014 год он назвал особым для города-героя. По словам российского президента, год богат поистине выдающимися историческими событиями. Позднее вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Владимир Путин возложил цветы к мемориалу героическим защитникам Севастополя. Власти Украины выразили протест против приезда Путина в Севастополь. В заявлении Киева визит назван провокацией, которая стала еще одним подтверждением того, что Россия намерена стремиться к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Украиной. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен, выступая сегодня в Таллине, назвал поездку российского президента в Севастополь неуместной. Расмуссен также сказал, что убедительных свидетельств отвода российских войск от границы с Украиной, вопреки утверждениям Москвы, по-прежнему нет. Нынешний визит – первая поездка Путина в Крым после его присоединения к России, которую украинское руководство и западные лидеры называют аннексией. Начальник Одесского горуправления милиции Андрей Нетревский задержан и доставлен в Киев. Как передает «Украинская правда», об этом на пресс-конференции заявил глава МВД Арсен Аваков. Нетревского задержали в рамках расследования массовых беспорядков 2 мая в Одессе, жертвами которых стали 46 человек. Он проходит по делу о незаконном освобождении 67 человек во время штурма городского ОВД. В связи с трагическими событиями в Одессу в среду был объявлен в розыск экс-начальник областной милиции Дмитрий Фучеджи. По словам Авакова, Фучеджи скрывался от следствия, пересек границу. Сегодня в Одессе неизвестные выломали металлические заграждения, установленные правоохранителями внутри горевшего 2 мая Дома профсоюзов на Куликовом поле. Как передает одесское издание «Таймер», люди аргументировали свои действия тем, что от них скрывают ход расследования трагических событий 2 мая.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня бывшему высокопоставленному чиновнику МВД Грузии Ливану Табидзе было предъявлено обвинение в пытках и нечеловеческом обращении. Дело касается спецоперации по задержанию трех офицеров, обвиненных в организации мятежа на военной базе Мухрувани в 2009 году. Главная прокуратура Грузии сегодня же заявила, что следствие рассматривает и возможную причастность к этому делу бывшего министра МВД Вано Мирабишвили. Подробности в сюжете МЗИ Парисишвили.
Согласно версии главной прокуратуры, бывший заместитель главы контрразведки МВД Леван Табидзе 5 лет назад подверг пыткам сразу нескольких человек, в том числе угрожал жизни годовалого ребенка, чтобы выбить из них информацию о местонахождении их беглого родственника Кобы Отанадзе. Отанадзе и еще два офицера, Гия Криалашвили и Леван Амиридзе, обвинялись в организации мятежа на военной базе Мухрувани и находились в бегах. По версии следствия, благодаря добытой информации, была осуществлена спецоперация 21 мая 2009 года, в ходе которой был убит Гия Криалашвили, а Отанадзе и Амиридзе тяжело ранены. Позже обоих осудили по статье «Измена Родине», а высокопоставленный контрразведчик Табидзе был удостоен государственной награды и премии в размере 10 тысяч лари. Но по утверждению адвоката задержанного Владимира Габричидзе, деньги получил не только Табидзе.
Когда мятежников задержали, именно благодаря активности родственников Отанадзе, за это они получили солидное вознаграждение. Так что Леван Табидзе категорически не согласен с предъявленными обвинениями.
Тогдашний министр МВД Вано Мирабишвили за информацию о местонахождении так называемых мятежников назначил денежное вознаграждение в размере 50 тысяч лари. Позже конкретно за Отанадзе вознаграждение было увеличено до 200 тысяч лари. Версию сдачи родственниками сам Отанадзе опровергает.
Чего бы они тогда избивали членов моей семьи и родственников, если те были согласны взять деньги? Это просто смешно. За такие поступки они сами получали премии. Мои близкие живут на съемной квартире, бедствуют.
Заявил Коба Отанадзе грузинским СМИ. Отанадзе еще один фигурант дела о мятеже в Мухрувани. Амиридзе в январе прошлого года были признаны правительством грузинской мечты политзаключенными и амнистированы. Главная прокуратура активно переключилась на следствие по делу о мятеже мятеже в Мухраване в январе этого года, когда в Ютубе появились скандальные видеокадры. В них бывший министр внутренних дел Грузии Ивано Мирабишвили требует у военных 2 человека, 2 трупа и обещает за это высокие премии. Кобао Танадзе и его близкие уверены, что под 2 трупами Мирабишвили подразумевал его и Криалашвили, обвиненных в мятеже. Дело Мухрувани они рассматривают как попытку режима Михаила Саакашвили расправиться с неугодными военными. В сегодняшнем заявлении главная прокуратура напоминает обществу, что следствие активно работает над установлением причастности в этом деле Вано Мирабишвили и еще одного высокопоставленного чиновника МВД Эрекле Кодуа. Представители нацдвижения утверждают, что тогда речь действительно шла о попытке военного переворота с участием российских спецслужб. Тем не менее, даже спустя 5 лет мало кто знает, что на самом деле произошло в Мухрувани. Бывший госминистр безопасности, а сегодня глава Центра общественного контроля над деятельностью спецслужб Бесик Аладашвили, мухруванский мятеж причисляет к тем скандальным делам, которые длинным шлейфом тянутся со времен Михаила Саакашвили.
Это был такой поставленный спектакль, который ставил целью маргинализировать военных. Да, можно говорить о множестве версий, но тогда правительство нацдвижения не смогло предоставить убедительные аргументы. На все эти вопросы нужны четкие ответы объективного и профессионального расследования.
Бесик Аладашвили уверен, что в таком случае и у западных партнеров не возникнет подозрения, что нынешние власти мстят политическим оппонентам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К другим темам. 8 граждан Грузии были задержаны российскими пограничниками по обвинению в незаконном пересечении административной границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия. Сейчас они в ожидании суда находятся в Цхинвальском изоляторе временного содержания. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Глава Сакрабула Сачхерского района Инга Забахидзе с утра решила встретиться с членами семей граждан Грузии, задержанных российскими пограничниками. Когда я позвонил ей, она направлялась к жене одного из арестованных, чтобы поделиться с ней имеющейся информацией. О том, как все произошло, она рассказала и мне.
Вчера были задержаны 8 человек, один из них житель села Чала, Михаил Георгадзе, остальные села Корбоули. В целом за последнее время такая судьба постигла 17 человек. Все они находятся в Цхинвальском изоляторе предварительного заключения.
В момент задержания граждане Грузии находились в Корбоульском лесу, собирали джонджоли. В Цхинвале они находятся в нормальных условиях, сообщила мне Забахидзе, не уточнив источник этой информации. Они ожидают суда, и если они выплатят штраф за административное нарушение, их, скорее всего, отпустят. Мне удалось пообщаться с женой задержанного 26-летнего Кахабера Квижинадзе, Натьей Чилашвили. Во время телефонного разговора она была немногословна и усталым голосом сообщила.
Он ушел из дома примерно неделю назад с соседями. Я точно не знаю, с кем именно. Должны были собирать там джонджоли. Жили они в палатках. Вчера их поймали. Но мы узнали об этом только сегодня. С нами никто не связывался. Никакой информации у нас пока нет.
Задержание граждан Грузии близ так называемой границы – проблема сезонная, говорит глава муниципалитета Сачхера Амиран Нозадзе. Это происходит каждый год и совпадает с периодом созревания джонджоли. В этом году было задержано самое большое количество людей. 2 мая – 6 человек, 5-го – 3 человека. Но на этот раз задержанные не пересекали границы, утверждает Нозадзе.
Местные жители ходят собирать джонджоли, несмотря на наши предупреждения. Это наша территория. Естественно, и административную границу нарушают как раз осетины и русские, которые и задерживают наших граждан.
Говорит Амиран Нозадзе. Определить, кто на какой территории находился, слишком трудно. Искусственно созданная граница не обозначена, и убедить российских военных в том, что именно они перешли на подконтрольную Грузии территорию, невозможно. Но даже если местным жителям запретить приближаться к ней, они это проигнорируют, говорит председатель коалиции за права беженцев Зура Бендианишвили.
В основном местное население занимается сбором джонджоли и его реализацией. Это практически единственный источник их дохода. Поэтому запретить что-либо людям не получится. Они все равно будут приближаться к так называемой границе.
О факте задержания 8 мирных граждан Грузии правительство страны уже проинформировало миссию наблюдателей Евросоюза. Сачхерские правоохранительные органы находятся в режиме активного контроля карбаульского леса. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Заключенный цхинвальской тюрьмы Александр Абаев направил на имя юго-остинского президента Леонида Тибилова письмо, в котором просит обратить внимание на систематические нарушения его прав. Речь идет о резонансном уголовном деле. Год назад столицу республики облетела жуткая новость. Популярный среди цхинвальцев мастер по татуировкам Абаев ВИЧ-инфицирован. Якобы он умышленно заражал своих клиентов. Тогда горожан охватила паника. Многие посетители салона устремились во Владикавказ, чтобы сдать анализы на ВИЧ. Александр Абаев был арестован по обвинению в умышленном заражении ВИЧ своей супруги, а позже лишен свободы на 4 года. Жанна Тарханова попыталась разобраться в громком уголовном деле.
Ко мне обратились родственники Александра Абаева с просьбой рассказать о многочисленных нарушениях его прав в цхинвальской тюрьме. По их словам, юго-осетинские журналисты отказываются их даже слушать. Родственники Абаева возмущены тем, что их невестка Эльда Тасоева признана инвалидом по ВИЧ и находится на свободе, в то время как, по их мнению, зараженный ею Абаев осужден на 4 года. Семья Абаева утверждает, следствие и суд велись с нарушением закона, а все сводилось к тому, чтобы любой ценой обвинить подсудимого в умышленном заражении супруги. Абаев утверждает, что его супруга еще до замужества была инфицирована ВИЧ, но скрывала это. По словам тети Абаева Марины Бепиевой, следователь МВД Олег Козаев подделал справки о состоянии здоровья Абаева. Никакую экспертизу после задержания следователи не проводили, анализов крови Абаева и Тасоевой не брали. Однако в справках, предоставленных следователем Козаевым, указано, что у Абаева последняя стадия ВИЧ. Родные осужденного утверждают, что в августе прошлого года Абаев сдал анализы на ВИЧ, и его результаты не подтвердили последнюю стадию заболевания. По мнению Бепиевой, следователь Козаев и судья Собаев дружат с семьей Эльды Тасоевой, и они умышленно распускали слухи о том, что Абаев якобы заразил своих клиентов и был заслан спецслужбами Грузии, чтобы инфицировать население Южной Осетии. Любопытно, что у клиентов салона не выявлено ни одного случая заражения ВИЧ. Зять Абаева Руслан Габараев вспоминает, что сидел с автоматом в руках, чтобы отразить нападки разъяренных жителей. Цитата. «Вы не представляете, что здесь творилось. Прямо по телевидению объявили, что у Алика ВИЧ, и он якобы умышленно заразил 50 человек. Сейчас люди начали понимать, что это все фикция». Конец цитаты. Семья Абаева считает, что следствие сфабриковало доказательства. Как утверждают родственники осужденного, судья Собаев, двоюродный брат Тасоевой. По словам Марины Бепиевой, супруга Абаева была больна на протяжении многих лет, что доказывают анализы, сделанные в Тбилиси, куда ее привезла миссия Красного Креста вместе с сыном Давидом. Цитата. «Ребенка не смогли спасти, мать скрыла, что она инфицирована, и ребенку проводили неправильное лечение, в результате чего он скончался. Эльда это скрыла и на следующий день после похорон объявила Алика в умышленном заражении людей. Сверху власти распорядились посадить Алика, не стали разбираться в том, что именно жена раньше была заражена». Конец цитаты. Защита просила назначить и провести сравнительную экспертизу крови Абаева и Тасоевой для определения причастности подсудимого к заражению супруги, но суд отказался удовлетворить это ходатайство. Такая экспертиза могла бы развеять все сомнения. Недавно Абаев направил обращение на имя президента Леонида Тибилова с просьбой разобраться в его деле. Заключенный жалуется на проблемы с лечением в тюрьме. «За разъяснением ситуации я обратилась к уполномоченному по правам человека Южной Осетии Иналу Тасоеву».
Что касается условий содержания, то у него, в принципе, хорошее медицинское обеспечение. Есть лекарства, которые ему выписали, ему доставляются. Да. Был небольшой стоит будет там один день все за все время. А так все лекарства, которые у него, по-моему, два лекарства там привели, кондивили этот крем, вот это все ему обеспечивает. Что касается договора, то будем уже после праздника, я сам посмотрю дело еще раз, и будем уже тогда говорить. То есть конкретно сейчас я вам ничего не могу сказать.
То есть он утверждает, что ему не проводилась экспертиза, анализ крови не был взят.
Ну, это вот сейчас мы посмотрим, как это было в материале.
Скажите, а вот год назад тогда почти весь город охватила паника, утверждали, что очень много людей заражено. Подтвердились ли какие-то факты заражения
граждан?
Зять Абаева, Руслан Габараев, утверждает обратное. Он говорит, что Абаеву не оказывают необходимую медицинскую помощь.
И он говорит, мы следим за контролем, типа мы все проверяем. Лекарство год находил я сам. Ну, через каждые 2 месяца надо делать анализ. Его должен смотреть врач. Врача у нас такого нет. Во Владикавказе и Руси не разрешено. Вот он пьет лекарства, мы не знаем, нужны они ему, не нужны.
Родственники опасаются за жизнь осужденного. Следователи обещали, что, цитата, «живым Абаев оттуда не выйдет», говорит Руслан Габараев.
Когда его задержали, и теща приходила, теща, я у дверей стоял, следователь сказал, если я сделаю сравнительный анализ, я должен его отпустить, а я должен его посадить. Есть 3 свидетеля, которые это все слышали.
По мнению экспертов, в этом резонансном деле много белых пятен, что свидетельствует о сомнительной работе правоохранительных органов. Ответов на многие вопросы нет до сих пор. Впрочем, это касается и раскрытия других громких преступлений последних 2 лет. Нежелание разбираться в истинных мотивах преступлений оказывается сильнее долга обеспечить закон и правопорядок. А потому объявленная Генпрокуратурой Республики борьба с коррупцией в правоохранительных органах пока не более чем слова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А теперь время нашей пятничной рубрики «Гость недели».
Гость недели.
На этой неделе в Оксфорде прошла конференция на тему перспектив сближения Грузии с европейскими структурами. Одним из выступающих был профессор международных отношений Оксфордского университета Ник Макфарлейн. Он уже много лет занимается Грузией. В Лондоне с ним встретилась Олеся Вартанян.
Сегодня во время конференции в одной из ваших ремарок вы вот допустили этот вопрос. А вообще стоит ли Грузии подписывать это соглашение об ассоциации? Вы знаете, в Грузии этот вопрос никем не обсуждается, только какими-то очень маргинальными группами. И мне несколько странно слышать этот вопрос здесь, находясь в Оксфорде. Вы можете объяснить вашу позицию?
Это экономический вопрос. У Грузии есть сейчас торговые отношения с Россией. Это выгодно для Грузии, особенно в связи с сельскохозяйством, вино и так далее. И это трудно предвидеть, что будет делать Россия, если ассоциация с Европейским Союзом есть. Может быть, это стоп, кончается торговля. Есть тоже вопрос миграции грузинов в Москве. Конечно, есть визовые проблемы. Это будет получше или похуже после ассоциации. И это не только вопрос людей. Это тоже вопрос деньги.
Переводов вы имеете в виду, денежных переводов?
Да, да. Это важная часть грузинской экономики. И это угроза для Грузии. Да, если это вот кончается, и все, значит, это, я не знаю, миллиард-полтора в год долларов. Без этих денег много семей, много людей. У них будет трудно переживать просто без этих денег. И третье, это просто вопрос безопасности. Конечно, мы знаем, что Россия оккупирует Абхазию, Южную Осетию. Есть этот странный процесс бордеризации.
Вы имеете в виду колючую проволоку, да?
Да. И, может быть, это будет хуже после этого или нет. И кто кто будет защищать Грузию, если проблемы есть? Значит, я за ассоциацию. Абсолютно рад, как сказать по-грузински. Но все-таки есть, конечно, проблемы, есть угрозы. И надо об этом думать, по-моему.
И вы считаете, ваше ощущение – это то, что в Грузии об этом не думают?
Я знаю, что много людей об этом думают. И люди в государстве, и в парламенте. Но политики Грузии – это, по-моему, это не видно. И это простой вопрос. Что будет, если вы говорите в Грузии, ассоциация с Европейским Союзом? Может быть, это не так хорошая идея. Что будет, значит, в политической сфере в Грузии?
Ну,
значит,
скорее всего, вас назовут маргиналом.
Преступник. Маргинал, пророссийский, да-да-да-да, и так далее. Значит, это трудно строить откровенный, открытый разговор об этом в Грузии, по-моему.
Вот как раз касательно вопроса защиты. На прошлой неделе началось вот это турне европейцев, так сказать, в том числе и в Грузию. Они приезжают туда, но по большей части у меня, по крайней мере, складывается такое впечатление, что они больше говорят с Москвой, предупреждая при этом Грузию, что соглашение об ассоциации не означает то, что вы вступите в Европейский Союз, что сподвижек в плане НАТО тоже пока не предвидится. Они очень осторожны. Как вы думаете, что в этой ситуации следует делать Грузии? Просто сложить руки и ждать, что дальше будет происходить?
Что касается договора по ассоциации, надо только продолжать потихоньку. Конечно, это не значит вот членство в Европейском Союзе, но все-таки есть. Если они хотят приближения к Европе, это приближение, но потихоньку. И, по-моему, для государства Грузии это важно. Не говорит, что это против России. Надо только молчать. О России, по-моему. Надо молчать. Это не хорошая идея провоцировать Россию в этом моменте.
Вы принадлежите к числу тех людей, ну, экспертов, находящихся за рубежом, которые довольно часто резко критикуете вот правительство. Я, например, сейчас вот несколько дней всего нахожусь здесь, как в Великобритании, но у меня была возможность встретиться с некоторыми людьми, которые в Лондоне, да, и они говорят то, что Грузия, например, довольно сильно изменилась за последние полтора года. Одна моя знакомая прямо сказала, что сейчас это напоминает не феодальное государство каких-то средних веков. Ну, конечно же, из-за того, что господин Иванишвили пришел в политику, потом ушел, оставил ставленника и так далее. Исходя вот из вашего, так сказать, бэкграунда, человека, который не боится критиковать, вот как вы сейчас смотрите на то, что происходит в Грузии?
Конечно, формально господин Иванишвили вне политики. Но это видно, что у них большое влияние на государство. Это хорошо, это плохо. Это так. У нас в Англии есть много людей вне правительства, вне государства. У них большое влияние. Это нормально, по-моему. Но все-таки он тоже бывший премьер-министр Иванишвили. И, по-моему, это хорошая идея, если он разрешит, что государство, правительство делают, что они думают, а не что он думает просто. Но как я сказал, это нормально и в демократии.
Но это же регресс, вам так не кажется?
Регресс.
Ну вот видите, моя знакомая так думает.
Куда? Регресс куда? Регресс чего? Значит, регресс демократии?
Политической Нет. культуры.
Политическая культура. А я очень хорошо помню, политическая культура под Саакашвили. По сравнению, это не регресс.
Я думаю, что я должна все-таки вас это спросить. У вас есть какая-то история, так сказать, отношений с прошлым правительством? Вы очень так резко критиковали бывшего президента, и были одним из немногих, кто это делал на самом деле за рубежом. За это заработали определенную репутацию. Вы думаете, у Саакашвили есть возможность вернуться в страну и, может быть, грузинскую политику?
Вернуться в каком смысле? Прокурор спросил. Ну, давайте вернуться. У нас несколько вопросов. Конечно, это возможно. А в политике это слишком рано об этом говорится. Конечно, можно. Но, по-моему, это невероятно. У него много вопросов. И из прокуратуры, и из общества. Поживем, увидим.
Гостем недели был профессор международных отношений Оксфордского университета Ник Макфарлейн. С ним в Лондоне встречалась наш корреспондент Олеся Вартанян. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21:29. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Российские пограничники задержали 8 жителей села Карбаули Сачхерского района. Эту информацию в беседе с журналистами подтвердила председатель местного Цакрибула муниципальное собрание Инга Замбахидзе. Пока неизвестна судьба ранее похищенных 10 человек, а уже похитили еще 8. Наверное, суд над ними пройдет в Цхинвали, а затем станет известно, что их ждет, цитирует Замбахидзе «Грузия онлайн». За последние дни российскими пограничниками, которые охраняют де-факто границу самопровозглашенной республики Южная Осетия, задержано около 20 жителей Сачхерского района. Задержание происходит на территории, куда население ходит собирать растения джанджоли, которые используются для приготовления традиционного соления. Главная прокуратура Грузии обнародовала промежуточные итоги следствия по делу о возможной тайной слежке за руководителями телекомпании «Ростави-2». Обнаруженные кадры, снятые скрытой видеокамерой, главная прокуратура связывает с деятельностью сотрудников службы госохраны времен президентства Михаила Саакашвили. В доказательство этой версии главная прокуратура Грузии обнародовала видеокадры, которые датированы 21 декабря 2012 года. На них видно, как предположительно сотрудники спецслужбы входят в рабочие кабинеты руководителей телекомпании. Сотрудники спецслужб в течение нескольких часов проводили технические работы, используя при этом лестницы, говорится в заявлении главной прокуратуры. Эту информацию прокуратуре предоставил бывший руководитель службы безопасности «Ростави-2» Тимурас Кавзиашвили. Гендиректор «Ростави-2» Ника Гварамия на специальном брифинге назвал предвзятой версию главной прокуратуры. Гендиректор «Ростави-2» Ника Гварамия 6 мая заявил, что МВД Грузии вела тайную слежку и запись в кабинетах руководителей телекомпании. Доказательство он предоставил запись скрытой камеры, которую, по словам Гварамия, ему предоставил источник в МВД Грузии. Президент Грузии Георгий Марквелашвили устроил сегодня, 9 мая, прием для ветеранов Второй мировой войны в президентском дворце. 10 из них были награждены орденами различных степеней. Около 300 ветеранов получили 100-ларовые ваучеры на продукты. «Преклоняюсь, благодарю за ваши услуги», — с такими словами обратился президент Грузии к ветеранам. По его словам, это люди своей храбростью, выносливостью и непреклонностью победили самого вероломного и злостного врага. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия прошел военный парад, посвященный 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 600 юго-осетинских и российских военнослужащих и 30 единиц техники, парадные расчеты Цхинвальского гарнизона, пограничного управления ФСБ, 4-й российской военной базы, а также сотрудники ОМОНа и погранслужбы Южной Осетии. Основные торжества и главные мероприятия прошли на набережной, где состоялась церемония возложения венков к памятнику защитникам Кавказа.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Коалиция «Грузинская мечта» представила сегодня 25 кандидатов в мажоритарные депутаты столичного Сакрыбула. Среди них как действующие члены городского совета, так и известные в прошлом спортсмены. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Церемония представления кандидатов в мажоритарные депутаты от грузинской мечты по своим масштабам, конечно, не сравнится с презентацией мэров, прошедшей 26 апреля во Дворце спорта. Сегодняшнее мероприятие прошло в довольно тесной обстановке центрального офиса правящей коалиции. Без долгих вступительных речей и помпезности кандидат в мэры столицы Давид Нормання представил общественности 25 претендентов на депутатские мандаты в городском совете. Среди кандидатов есть и действующие члены Сакребулу, как, например, заместитель председателя этого органа Джаб Самушия. Он будет баллотироваться в одном из крупнейших районов столицы Тевзе. Самушия заявил о готовности решить проблемы этого района.
Все районы Тбилиси имеют свои проблемы. Одна из главных проблем Тевза – это подземные воды. Подвалы многих корпусов фактически затоплены. Также необходимо приводить в порядок дороги, коммуникации и скверы. В ближайшие 4 года мы должны сделать все, чтобы эти проблемы наконец решить.
Есть проблемы, несмотря на то, что Давид Нормання представил кандидатов в мажоритарии как истинных профессионалов, среди претендентов довольно известные в прошлом спортсмены, только начинающие свою политическую карьеру. Кандидатом в депутаты Тбилисского района Вазисубани назван бывший капитан сборной Грузии по регби Ираклий Абусаридзе, завершивший спортивную карьеру лишь в прошлом году. От комментария Абусаридзе воздержался. А баллотироваться в Галданском районе будет бывший центральный защитник национальной сборной по футболу Муртаз Шелия, работавший последние годы вице-президентом клуба «Спартак» Хинвали и спортивным директором тбилисского «Динамо». Он с улыбкой разъяснил, почему решил податься в политику.
Беру пример с господина Кахи.
На сегодняшней презентации Давид Нормання прокомментировал и предвыборные обещания нацдвижения. Лидеры бывшей правящей партии назвали накануне собственных кандидатов в главы городов, районных муниципалитетов, а также в мажоритарные депутаты столичного Сакребулу. Нормання считает обещания конкурентов нереальными.
Хочу отметить, что понижение каких бы то ни было налогов или тарифов на коммунальные услуги никак не входит в полномочия местных органов власти. Поэтому я бы хотел посоветовать некоторым своим оппонентам внимательно пересмотреть свои обещания.
В свою очередь, кандидат в мэры Тбилиси от нацдвижения Николос Мелия бросил сегодня вызов оппоненту, призвав его принять участие в теледебатах. По словам Мелия, только так жители Тбилиси смогут сделать правильный выбор. Инициативу Мелия поддерживает и эксперт по вопросам самоуправления Коте Канделаки. Он считает, что в дебатах должны участвовать кандидаты в мэры всех самоуправляемых городов. По мнению эксперта, в отличие от парламентских и президентских выборов, в местных участвуют претенденты из различных регионов, каждый из которых имеет свою программу. Поэтому нельзя ограничиться лишь общими предвыборными обещаниями от лица всей партии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси отмечали День Победы над фашизмом. Ветеранов Второй мировой войны поздравляли члены правительства и патриарх всея Грузии. В своем выступлении у Вечного огня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал о планах правительства по увеличению социальной помощи ветеранам, у которых пенсия сегодня чуть выше прожиточного минимума. В Парке Победы побывал наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В своем выступлении премьер-министр заявил, что преклоняет голову перед всеми погибшими бойцами, избавившими мир от фашизма. Власти, сказал он, не забыли о заслугах ветеранов.
Наше правительство делает все, чтобы увеличить сумму социальных пособий для ветеранов. Я знаю, что это крайне мало, но в меру своих возможностей мы приняли решение выделить каждому участнику войны единовременное пособие в размере 400 лари, а также предоставить помощь в размере 200 лари тем, кто потерял в этой войне кормильца.
Участники боевых действий, самому младшему из которых Юрию Меликишвили исполнилось 87 лет, собрало всего несколько десятков человек. Большинство из них с благодарностью приняли планы правительства, ведь кроме этого, с прошлого года им увеличили сумму медицинского страхования. Однако были недовольны. По словам некоторых ветеранов, правительство могло бы уделить им больше внимания. По официальной статистике, участников Второй мировой войны в Грузии стало всего 6 тысяч человек. Юрий Меликишвили был призван в 1943 году в возрасте 17 лет. Свое совершеннолетие он встретил в госпитале, где лечился после ранения, полученного под Ростовом. Он очень недоволен социальной политикой государства в отношении ветерана войны.
Социальные пособия здесь минимальные. У Грузии нет возможности обеспечить ветерана войны прожиточным минимумом. Но сами себе назначают колоссальные зарплаты. И премии еще плюс к этому. выплачивают. Но я еще не получил и не знаю сколько. Это не делает чести.
Иван Элурс Манишвили был призван в 1942 году. Участвовал в боях за Севастополь и Одессу.
Мне очень тяжело, у меня пенсия 194 лари, а у тех, кто совсем не работал, 150. Разве это справедливо? Выдадут сейчас пособие в 400 лари, это, конечно, неплохо, но было бы лучше, если бы пенсию увеличили.
Луиза Шмыняк работала медсестрой под Сталинградом, участвовала в освобождении Украины и Польши от фашистов. По ее словам, важно не терять бодрость духа, а пенсия вполне соответствует возможностям государства.
Основная пенсия 150 лари, а плюс еще компенсация 44. Получается в итоге 194. А в основном все тогда. Ну что сказать. Если живешь один, так как я осталась одинокой, плюс эта пенсия, то на питание хватает.
Сергей Агалабян закончил войну под Кёнигсбергом в чине полковника. Сейчас ему 92 года. Получаемая от государства помощь его вполне устраивает.
В прошлом году было 200, сейчас 400, все-таки ничего, есть помощь. Сейчас у меня пенсия, значит, будет, раньше немножко меньше, получал 300, а сейчас около 500. Я живу один.
Тем не менее, основная масса оставшихся ветеранов очень надеется, что сегодняшние слова премьера, которые он произнес в самом начале выступления, станут реальностью.
Первоочередной долг каждого цивилизованного государства – это забота о своих ветеранах. Мы должны помнить об этом, если мы претендуем на то, чтобы стать современным государством.
Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Победу в Великой Отечественной войне отмечали сегодня и в самопровозглашенной Республике Абхазия. На торжественных мероприятиях в Сухуми побывал наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии отмечают 69-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Во всех городах и районах памятникам воинам-освободителям возложили венки и цветы. В столице республики основные торжества прошли на набережной, где состоялась церемония возложения венков к памятнику защитникам Кавказа. Здесь же состоялись митинг и прохождение торжественным маршем курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища и военнослужащих погрануправления ФСБ России в Республике Абхазия. А до этого в 10 утра началась церемония возложения цветов памятнику и могилам погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 годов в Арке Славы. В ней принимали участие ветераны двух войн – Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии, а также президент Александр Амквап и другие руководители республики. Кроме к мемориалу славы, цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны. Когда-то на ее фронтах сражались 55 тысяч воинов, призванных из Абхазии, а сегодня у нас осталось всего 76 ветеранов той войны. В человеческом сознании должны быть некие краеугольные камни, моральные аксиомы. Точно так же должны быть праздники, истинность которых не может быть подвергнута сомнениям ни временем, ни отдельными общностями людей. До недавнего времени мне казалось, что одним из таких праздников для всего человечества является 9 или 8 мая, ибо празднование разгрома фашистской Германии объединяет не только страны-победительницы, но и немецкий народ, для которого это дата освобождения из плена нацистской идеологии. Но вот перенос куда подальше бронзового солдата в Эстонии, вот марши бывших легионеров в Латвии, вот поклонение памяти отрядов СС «Галичина» на Украине. Неоднозначно отношение к сегодняшнему празднику и в Грузии. Вот типичное для части ее жителей суждение, прозвучавшее несколько дней назад на «Эхо Кавказа» под рубрикой «Голоса» в ходе опроса на тбилисских улицах. Да, грузины принимали участие в войне, но делали это вынужденно. Конец цитаты. В смысле, Советская империя заставила. Очень распространенная логическая ошибка тех на постсоветском пространстве, обществе, кто полагает, что его предки сражались за чуждые интересы. Только они забывают очевидную вещь. В мае 1945-го не просто одна группа стран победила в войне другую группу стран, а была повержена человеконенавистническая идеология. Или этот опрошенный всерьез полагает, что Гитлер и его окружение рассматривали грузин как равных себе, а не как, наряду со славянами, низшую расу и будущих рабов. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь о том, как отмечали годовщину победы во Второй мировой войне за пределами региона. Украина встретила очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне в условиях повышенных мер безопасности. Минувшей ночью из-за поджога кабельных сетей в тоннеле под телецентром прекратили вещание ряд украинских каналов. Глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко ранее не исключал, что российские диверсанты могут устроить в столице и других городах страны теракты. Корреспондент Русской службы радио «Свобода» Владимир Вахненко передает из Киева.
Из-за возможных провокаций в Киеве отменили парад военной техники, концерт и праздничное шествие ветеранов войны. В усиленном режиме улицы столицы продолжают патрулировать несколько тысяч милиционеров и представителей самообороны Майдана.
У нас достаточное количество осталось в Киеве, тем более, что мы наконец-то стали с милицией одним целым.
Сказал руководитель 41-й сотни Майдана Жан Одинцов. Рано утром 9 мая исчезла трансляция ряда украинских телеканалов и радиостанций. Это произошло из-за вспыхнувшего в туннеле под киевским телецентром пожара и, как следствие, повреждения кабелей, связывающих телецентр с телевышкой. Очевидцы утверждают, что видели диверсантов, бросавших в тоннель коктейли Молотова. До сих пор вещание некоторых каналов восстановить не удалось. В МВД Украины сообщили, что рядом с Киевским парком Славы, где в это время руководство страны и ветераны возлагали цветы к памятнику неизвестному солдату, милиция задержала автомобиль. В его багажнике нашли арсенал оружия. Спустя несколько часов еще одна автомашина с огнестрельным оружием была задержана у Киево-Печерской лавры. В обращении по случаю Дня Победы премьер-министр страны Арсений Яценюк призвал украинцев воздержаться 9 мая от участия в массовых акциях.
Я
не рассчитываю на то, что экстремисты возьмут паузу в своих кровавых делах хотя бы на этот день. Руководство государства проинформировано о черных планах российских диверсантов и их наемников. Власти принимают все меры безопасности, но нам противостоят люди, у которых нет ничего и никого святого. Прошу по возможности воздерживаться от любых массовых акций, а в случае участия в них не поддаваться на провокации. Демонстрировать терпимость к флагам, лозунгам, другим взглядам.
Демонстрировать терпимость до прапорів, гасел, інших поглядів.
В преддверии Дня Победы в Киев и другие города Украины приехали группы российских тележурналистов, отмечает депутат парламентской фракции «Батьківщина» Александр Брегинец.
Российские журналисты позвонили мне и сказали, что им сообщили о том, что они в определенное время должны быть в определенных местах, потому что там будут происходить провокации и нападения на ветеранов. План был, журналистов даже об этом предупредили некоторых, и киевская власть сделала все возможное для того, чтобы этого не случилось. Как вы знаете, мероприятия не разрешены в Киеве. Мне кажется, что каждый сознательный гражданин Украины понимает такую опасность. Провокации должны делать все возможное для того, чтобы не стать инструментом в руках террористов.
Несмотря на призывы властей отказаться от массовых акций, шествие по улицам Киева все же провели несколько тысяч активистов партии регионов, Компартии и Общевоинского союза. Российско-украинский бизнесмен, депутат Верховной Рады от Севастополя Вадим Новинский во главе колонны партии регионов пришел в парк Славы с георгиевской и сине-желтой лентами.
Это всегда символ доблести и героизма наших солдат. А почему с украинским флагом?
потому что Украина внесла огромную лепту в победу. И сейчас мы, чтобы помнили на Украине о той страшной войне. Украинский флаг, георгиевская ленточка вместе.
В этом году символом Дня Победы на Украине стал красный мак, давно символизирующий в странах Европы скорбь и память по погибшим во Второй мировой войне. Столичные власти накануне заявили, что использование 9 мая скомпрометированных георгиевских лент будут рассматривать как провокацию.
Эти ленточки, которые использовались в таком цвете только в Российской империи, это ленточки, которые никакого отношения на самом деле не имеют к Великой Победе над фашизмом, не могут быть использованы как символ победы.
Заявил депутат парламентской фракции «Батьковщина» Александр Брегинец. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Георгиевские ленточки сегодня раздавали и в Лондоне. Каждый год 9 мая там собираются британские ветераны и представители местной русскоязычной общины, чтобы почтить память погибших во время Второй мировой войны. Олеся Вартанян наблюдала в Лондоне за тем, чем в этом году отличались от предыдущих проходившие там памятные мероприятия.
В распорядок торжественных мероприятий с самого начала пришлось внести изменения. Местная украинская община не пришла на церемонию возложения цветов к советскому военному мемориалу. Киевские дипломаты принесли венок 8 мая, тем самым дав понять, что отныне будут отмечать эту дату вместе с остальной Европой, а не с Россией. Под звуки оркестра за мемориалом ровным рядом выстроились пожилые британские ветераны со знаменами в руках. У нескольких на груди российский триколор. У Дэвида Кеннеди в руках георгиевская ленточка. Для 88-летнего ветерана это символ победы в войне, никак не связанный с политикой. В 40-е годы прошлого века его отряд доставлял тяжелую технику в Советский Союз. Около 3000 британцев тогда погибли, перевозя грузы на корабле через Арктику.
Там было очень холодно. Когда мы добрались до места, там уже ничего не было. Все поселения были выжжены.
Вспоминает ветеран. Дэвид не знает ни слова по-русски. Во время войны он почти не общался с местными жителями. Как он сказал, ему лишь раз довелось сыграть с ними в футбол. После окончания военных действий он стал торговцем на одном из центральных рынков в Лондоне, в Covent Garden. Сейчас Дэвид на пенсии и говорит, что у него достаточно времени для того, чтобы следить за происходящим в Украине. Никогда раньше Европа не была столь близка к новой мировой войне, считает ветеран.
Каждая страна должна сама принимать решения. В данный момент мы видим, что этого не происходит. Достаточно кому-то одному решиться нажать заветную кнопку, и все, мы все попрощаемся с жизнью.
События в Украине стали центральной темой праздничного мероприятия. Все, подходившие к микрофону, указывали на необходимость помнить об уроках войны середины прошлого века. Но у каждого из них было свое понимание того, что происходит в Украине. Кризис можно будет разрешить, если западные страны откажутся от двойных стандартов, говорил представитель российского посольства в Лондоне.
С сожалением приходится говорить о том, что недавние события на Украине и вокруг нее доказывают, что старая геополитика и ее логика сум с нулевым результатом не хотят уходить в прошлое. Возможно, мы неплохо справились с холодной войной, но что касается мира после ее окончания, то дела обстоят из рук вон плохо. Надеемся, что украинский кризис послужит сигналом для всех в Европе о нетерпимости такого положения.
And we'll drive home that message.
Сказал российский дипломат Александр Крамаренко. В ответ зазвучали призывы прекратить вмешательство в дела Украины и отказаться от возможного военного вторжения.
We need to honor.
Нам следует чтить те жертвы, которые дали возможность создать свободную Европу, в которой каждое государство обладает возможностью самостоятельно определять свое будущее. Я надеюсь, это принцип, с которым мы все можем согласиться.
сказал во время церемонии Саймон Хьюкс, член Палаты представителей при британском парламенте. Публика безучастно наблюдала за этой схваткой представителей разных политических лагерей. Екатерина Сальникова живет в Лондоне уже 10 лет. За это время она не раз оказывалась на стыке двух разных трактовок происходящего за рубежом. В подобной ситуации, говорит Екатерина, лучше держаться от политики подальше. К мемориалу она пришла со своей 6-летней дочерью.
У нас нет никаких глубоко идейных соображений в этом отношении, потому что у нее воевал дед, у нее воевал прадед, у нее воевал английский дед, воевал русский прадед и огромное количество русских родственников. И поэтому я не копаю очень глубоко в плане развития свободы и демократии во всем мире. И каких-то глобальных политических процессов просто нужно знать то, что было.
Это были слова Екатерины Сальниковой. Олеся Вартанянах, «Эхо Кавказа», Лондон.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, 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 хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Москве и других городах России прошли военные парады в честь очередной годовщины в победе в Великой Отечественной войне. Российские власти, по мнению экспертов, используют этот праздник в своей пропагандистской кампании, связанной с событиями на Украине и противостоянием с Западом, передает Наталья Джампаладова.
Министр обороны Сергей Шойгу, принимающий парад во второй раз, и командующий парадом главком сухопутными войсками Олег Солюков совершили традиционный объезд войск. Глава государства выступил с речью.
Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но 9 мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти.
Также президент говорил о роли патриотизма в этот день.
Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма. Когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным родине. И как важно уметь отстаивать ее интересы.
После выступления Владимира Путина начался парад. Открывали колонну бронированные автомобили «Тигр» и бронетранспортеры Черноморского флота с флагами Крыма и Севастополя. После этого над Красной площадью пролетело 69 самолетов и вертолетов. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр обращает внимание, что в этом году парад был отмечен обилием георгиевских лент.
Все, что могли закрасить, то и закрасили. Теперь это, видимо, стало вообще формой. Все военнослужащие и технику тоже этим же раскрасили. Такого не было, это вот как бы новость. А все остальное, в общем, вполне такой микс советского имперского их образов. Ну, впрочем, это, опять же, не нынешнее руководство придумало, это Сталин придумал. А так, старая техника отстала достаточно по современным понятиям вооруженных сил. Но зато все очень блестяще, сияет грозным величием. У Путина такая же тоже поддержала несколько загадок, в том числе, значит, слава народу победителя. В советское время было понятно, что речь о советском народе победителя. О каком народе победителе говорил Путин, в точности, но он не уточнил понятие, какой из народов России победитель, какой нет, или являются ли победители народа Украины, например, или чего победить.
Как отмечает Павел Фельгенгауэр, военный парад – лишь небольшая часть пропагандистской кампании российских властей в связи с событиями на Украине.
Когда пропагандистская машина работает на полную мощность, когда-то в прежние времена, когда не было такой информационных систем, парады, это было важно, парады, это была кульминация, а сейчас это только так, очередная картинка. Патриотический подъем очевиден, кричат, улыбаются, в том числе и те, кто там марширует. Это, по-видимому, вполне искренне.
По сравнению с прошлым годом, количество боевой техники, которую демонстрировали на Красной площади, было значительно увеличено. 9 мая 2013 года в параде участвовало 99 единиц техники. Сегодня 151. Впервые в параде участвовали новые зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С», а также автомобиль повышенной защищенности «Тайфун». По словам военного обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, новой эту технику можно назвать лишь условно.
новый бронеавтомобиль, противотанковый комплекс, который принят на вооружение в 2005 году, и системы ПВО ближнего радиуса действия, приняты на вооружение в 2011 году. Было бы излишнее требование, чтобы каждый год на параде шли совершенно новые некие модели. Куда более настораживающе то, что впереди военная техника Черноморского флота, символизирующая присоединение Крыма к России. Вот это выглядит совершенно неким милитаристским актом и желанием как-то связать День Победы с нынешними малодостойными акциями Кремля. Любой парад должен демонстрировать военную мощь. Но, впрочем, только у специфических государств этот парад превращается в такое длинное громыхание военной техники.
Помимо Москвы, 9 мая военные парады состоялись в нескольких десятках городов России. В Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде и в других. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт в интернете www.эхокавказа.ком. Там вы можете посмотреть наши материалы, а также оставить свои комментарии. С вами была Нана Плиева. Всего вам доброго и до завтра.